На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В книжной индустрии большие перемены. Borders Group, вторая по величине книготорговая сеть Соединенных Штатов, ликвидирует бизнес. Закрываются сотни книжных магазинов. Крупнейшая британская сеть Waterstones перешла этим летом к новому владельцу компании A&N Capital, которую контролирует российский бизнесмен Александр Мамут. Мамут, давно занимающийся книжным бизнесом в России, решил сменить руководство британской сети. Эксперты говорят, что время гигантских книжных супермаркетов проходит, и следует изучать опыт небольших книготорговых проектов. Видимо, этими соображениями и руководствовался Александр Мамут, предложивший место исполнительного директора Waterstones Джеймсу Донту, создателю небольших магазинов Dont Books. О Джеймсе Донте и его книжных проектах я попросил рассказать нашего обозревателя Кирилла Кобрина.
Он был финансистом довольно долго, прожил целую карьеру в качестве финансиста, но потом любовь к предпринимательству и любовь к книгам, и судя по качеству небольшой сети магазинов книжных, которые он открыл, любовь к книгам все-таки сильнее с тяги к предпринимательству, он решил оставить очень успешную финансовую карьеру и вот основал сеть магазинов Dont Books в Лондоне. Я, по крайней мере, посещал два отделения, два магазина из этой сети, и действительно, в эпоху, когда все говорят об упадке торговли бумажными книгами, об упадке книжных сетей и вообще о том, что будущее книготорговли находится под огромной угрозой со стороны электронных книг, это начинание было невероятно успешным.
А с чем это связано? Что он сделал?
Довольно сложно сказать. Я не специалист по книжной торговле, но вот на взгляд человека, который всю сознательную жизнь ходит в книжные магазины, я могу отметить несколько вещей. Прежде всего, это магазины не только уютные, а хороший книжный магазин, конечно, должен быть уютным, особенно небольшим. Это небольшие книжные магазины. Они сделаны с определенным шиком. Это такой не дешевый шик, да, не изобилие дерева или золота или чего угодно, но дизайнерские решения каждый раз выбираются и помещения, и перестраиваются с большим вкусом. Один из магазинов, он двухэтажный, с такой галереей поверху, и можно сверху смотреть довольно красиво. Это прежде всего.
То есть приятно зайти?
Туда приятно зайти, и это не только по сравнению, ну уж простите, с российскими книжными магазинами, по сравнению с которыми приятно зайти практически в любой книжный магазин, даже в Barnes & Noble и так далее. Но это и по сравнению с существующими западными сетями действительно очень приятное место, и оно стильное. Туда не только приятно зайти, это такое эстетическое переживание. Но еще раз повторяю, речь не о том, что денег много вложено, а о том, что вкус существует. Второе, это, мне кажется, правило книжной торговли. Это продавцы не только знают книжки, которые они продают, они их любят. И с ними можно поговорить об этом. Это вторая вещь. И третье. Это Донт или его менеджеры нашли эту, если угодно, интонацию книготорговли, которая казалась, как в России говорят, невостребованной. Иными словами, это и не сугубо маргинальные книги. В Лондоне есть магазины, есть замечательный недалеко от King's Cross магазин левацкой книги, знаменитый, прекрасный совершенно, но там, конечно, только маргинальные издания. Есть в Хакне магазин Broadway, где очень интеллигентные, но такие полухипстерские книги, потому что это хипстерский район и так далее. Здесь все-таки соотношение здравого смысла, представление о какой-то, ну, хотя бы минимальной респектабельности чтения и в то же время глубокое знание того, что выходит по английскому языке, вот это все совместилось в такой подбор книг, которые, ну, в общем, действительно интересно листать. Даже, может быть, вот ты не будешь покупать там что-то, но ты понимаешь, что, приходя сюда и разговаривая с продавцами, перебирая книжки, просто там находясь, заходя туда в следующий раз, ты приобщаешься к какому-то типу социокультурного поведения.
Ну, наверное, можно сравнить с Москвой. Московскими проектами «Фаланстер» и «Гелея» и с петербургским порядком слов.
Совершенно верно. Но «Фаланстер», на мой взгляд, конечно, он, с одной стороны, более радикальный, конечно же, да, потому что это социальная среда совершенно другая в России. И, с другой стороны, конечно, он более академичный, много академических книг, которые практически больше нигде не найдешь. В «Dont Books», конечно же, академических книг очень мало. Это, ну, может быть, только рядом с историческим или филологическим научпопом что-то написанное.
То есть это что, билет? Билетристика и альбомы, да?
Это билетристика, это альбомы, и это огромное количество, вот я хочу на это обратить внимание, огромное количество нонфикшн. Нонфикшн в англоязычном мире пишется и издается огромное количество книг, и это в основном интересные книги, может быть, даже на темы, которые вас никогда не интересовали, но это возможность прочитать одну, две, три книжки и понять, как устроено это, и как устроено это. Или травелогия, это замечательный жанр путешествий, но это не путешествие, ну, скажем, людей по дорогим ресторанам, или, там, я не знаю, не историосовские путешествия, это путешествие с определенным культурным бэкграундом, людей со здравым смыслом, которые хотят нормальным человеческим языком описать то, что с ними происходит в этих странах. Эти книги пользуются довольно большой популярностью, и они там тоже есть.
Ну вот теперь Джеймс Доунт стал исполнительным директором магазина Waterstones, а это ведь совершенно другого типа магазины.
В том-то и дело. И мне кажется, что здесь он очень сильно рискует. Одно дело – это несколько небольших элегантных магазинов, которые находятся не в самых бедных, надо заметить, районах Лондона, а другое дело – это крупнейшая, собственно говоря, после умирания Borders, это крупнейшая сеть в Британии. Есть еще сеть Foyles, она несколько более интеллигентная и более замкнутая в отношении широкой публики. Waterstones – это все-таки магазин очень популярный, это огромные магазины, самый большой из них находится на Пикадилли, это огромные затраты. И каким образом вот уже в существующей ситуации избежать упадка финансового, а потом краха, как пережили и Borders, и Barnes & Noble в Америке, сказать об этом довольно сложно. Из интервью, которое дает Доунт, по крайней мере, до сих пор давал, это очень осторожное интервью, он говорит, в общем, правильные вещи о том, что персонал должен читать, любить и знать книги, которыми он торгует, что там должны быть хорошие, уютные кафе, а я должен сказать, что, если мне не изменяет память, Waterstones, Starbucks, это, конечно, не самый лучший вариант для такой сети, которая хочет все таки привлекать более-менее людей не с улицы, совсем уже не с улицы. Для примера, замечательное кафе в сети Foyles, которое является конкурентом Waterstones, там можно посидеть, послушать джаз, там играют группы и так далее. То есть тут есть какие-то вещи, которых я не знаю, не будучи специалистом в книжной торговле, но вот все, что он пока говорит в интервью, это вещи очень осторожные. Там нет вот таких революционных решений, которые действительно, видимо, нужны для того, чтобы реанимировать крупную сеть такую, как Waterstones.
Вы говорите об упадке, но об упадке говорят уже много лет, много десятилетий. А на ваш взгляд, взгляд туриста, который часто бывает в Великобритании в течение многих лет, этот упадок британской книготорговли заметен? Было 10 магазинов на улице, а сейчас вместо них лавки, торгующие компьютерами.
Я должен сказать, что как книг огромное количество продавалось в этом городе, так и продается. И упадок – это, конечно, разговоры скорее бизнес-людей, безусловно, и людей, конечно, которые связаны с, прежде всего, крупными сетями. Тут есть несколько частей этой проблемы, да. Да, конечно, закрылась сеть Borders. Это мое личное мнение, но сеть Borders никогда не являлась, мягко говоря, моей самой любимой. Если мне нужна какая-то среднесложно находимая книга, я иду в Foyles. Если легко находимая, я иду в Waterstones. Если совсем сложно находимая, да, то раньше на
Донту.
Донту или еще круче, конечно, там вот этот Левацкий магазин и Broadway Books, и на Charing Cross Road было огромное количество специализированных букинистов и так далее. Вот они, к сожалению, закрываются один за другим, и это действительно большая потеря. Это вот первая часть проблемы.
То есть с краев большие закрываются и маленькие.
Но в последнее время процветает идея независимых книжных магазинов небольших. И вот, насколько я знаю, у вас в программе будет беседа с британкой, которая открыла на барже книжный магазин и путешествует по каналам и рекам Великобритании, продавая книги. Эти идеи, они на самом деле становятся все более и более популярными. И это нисколько не противоречит нынешней ситуации, когда электронные книги, казалось бы, вытесняют бумажные книги. Понятно, что никогда никто не вытеснит бумажную книгу. Понятно, что они как-то поделят между собой электронные и бумажные книги, и этот рынок, и предпочтение читателей. В связи с этим, вот я недавно прочитал совершенно замечательную историю о том, как в конце XVIII века, когда распустили ордены иезуитов, в Брюсселе, когда закрыли представительство иезуитов, библиотеку из этого представительства сдали в Королевскую библиотеку местную. У них не было места ее хранить, они сбросили все книги в какую-то пустующую церковь. Но библиотекарям было, конечно, очень жалко, что мыши сгрызут все эти книги. И они как поступили? Они принесли все книжки в алтарь. Лучшие книжки, с их точки зрения, они водрузили на книжные полки, которые поставили посреди алтаря. секретаря, а вокруг сделали несколько концентрических кругов из книжек, которые они считали хуже. То есть пока мыши будут грызть плохие книги, хорошие книги будут находиться в безопасности.
Вот что должен сделать Дон в магазине Waterstone.
Кто будет этими мышами?
Бизнес-проект.
То есть, если представить, я ни в коем случае не противник электронных книг, наоборот, с большим удовольствием их читаю, все, но если представить себе электронные книги в виде этих мышей, которые сгрызают как бы менее ценные вещи, понятно, что бумажные книги – это книги, которые вернут себе ценность. Ведь одно из следствий послевоенной и технологической и социальной революции было то, что книги потеряли на самом деле цену, потому что, ну, paperback, все эти в мягком переплете книжки, которые ничего не стоят, которые издаются огромными тиражами и которые никто не хранит, которые выбрасывают при переезде и прочее, прочее, прочее. Вот с этим, видимо, будет покончено. Сюда придут электронные книги, а хорошие, дорогие, редкие книжки, конечно, останутся бумажными.
Спасибо, Кирилл Кобрин. Послушаем теперь разговор с владелицей плавучего книжного магазина, который вы уже анонсировали. Магазин приплыл в Лондон из графства Стаффордшир, что на севере Англии. Его посетила наш корреспондент Анна Асланян.
Книжная баржа – единственная в Британии плавучая лавка, торгующая книгами. Ее хозяйка Сара Хеншоу отправилась в плавание с целью поднять популярность независимой книготорговли, а заодно поправить собственное финансовое положение. Ее проект состоит в том, чтобы путешествовать по стране в своем передвижном доме и зарабатывать на жизнь продажей книг.
Я открыла свой магазин 2 года назад, но все это время баржа стояла на канале в Стаффордшире. И вот недавно я решила отправиться в полугодовое путешествие, проплыть всю страну, насколько позволяет система каналов. Словом, немного усложнить себе жизнь. Идея в том, чтобы менять книги на еду и услуги. Здесь на барже нет никаких удобств, ни туалета, ни душа, книжный магазин и все. Я энтузиаст независимой книготорговли. За те 2 года, что я ей занимаюсь, ситуация в этой сфере ухудшилась. В Стаффордширской деревне, откуда я приплыла, до недавнего времени было 3 хороших магазина. Теперь они все закрылись.
Выбор книг на полках Хеншоу достаточно необычный. Произведения Томаса Пинчина соседствуют с любовными романами, изданными в 50-е. Пестро оформленные детские книжки, которые надо не читать, а ощупывать и разрисовывать, стоят в 2 шагах от старых исторических серий. Для небольшой лавочки довольно хорошо представлены переводные книги, в частности, континентальные романы, выпущенные небольшим издательством Perrin Press. Сара понимает, что ей не следует гнаться за стандартным ассортиментом больших сетей.
По части бестселлеров мне не удалось конкурировать с Амазоном и супермаркетами. У них слишком низкие цены. Поэтому стараюсь выбирать что-то более литературное. Многие люди не знают, что цены на менее популярные книги отличаются не так уж сильно. Разница между ценой на них в интернет-магазинах и у меня минимальная, процентов 10. Это для меня единственная возможность конкурировать с большими фирмами. Амазон, например, почти всегда предлагает скидки, но в основном на бестселлеры, до 45-50%. Менее известные вещи они уценяют всего на 10%.
Помимо интернет-магазинов и супермаркетов, конкурентами для малых компаний являются благотворительные магазины, куда сдают относительно новые книги, иногда нечитанные. Такова судьба множества новогодних подарков. В лавке Хеншоу букинистический отдел тоже есть. Она покупает старые книги у желающих от них избавиться. Неделя в Лондоне оказалась успешной. Торговля тут идет лучше, чем в провинции.
Здесь у меня очень активно покупают канал Лерурка. Действие ее романа происходит как раз на этом участке Риджинс-канала. Раз уж я тут, надо эту книгу рекламировать. Впрочем, многие без меня про нее слышали. Что еще? Много детских книг, правда, их у меня берут везде. Все-таки плавучая лавка, что-то необычное, родители часто приводят сюда детей. Старые книги с обложками в стиле ретро привлекательны на вид. Да, и антикварные хорошо идут.
Покупатели, зашедшие в лавку, причалившую к берегу напротив редакции газеты «Гардиан», действительно интересовались старыми подарочными изданиями. Кроме книг, Хеншоу продают открытки, закладки и скворечники. Последние смастерил для нее приятель, который помог переоборудовать баржу в магазин. По словам Сэры, путешествовать по каналу в одиночку не так уж трудно. Главная сложность – прохождение шлюзов, поиски мест для стоянки да редкие технические неполадки. Ей случалось предлагать книги в обмен за починку аккумулятора. Из Лондона баржа двинется по реке на запад Англии.
Дальше поплыву вверх по Темзе. Следующая остановка – Бат, за ним Бристоль, потом на север, в Манчестер, Лидс и обратно в Мидлендс. Деревня, где я стояла раньше, в 40 минутах езды от Бирмингема, в самом центре острова. Не знаю, стоит ли туда возвращаться. Оказывается, когда передвигаешься, торговля идет гораздо лучше. Может быть, найду какое-нибудь новое постоянное место, а каждое лето буду плавать, как сейчас. У меня есть еще 3.5 месяца на размышления.
На книжной барже часто проходят встречи с авторами, чтения, тематические вечеринки. Во время одной такой баржа проплывала мимо паба, посетители которого, увидев надпись на корме, поразились. «Вы что, никогда не слышали про Амазон?» – кричали они вслед. Про него слышали, разумеется, все. По словам сэра Хэншоу, нередко, увидев в лавке что-то интересное, люди записывают данные книги и спешат домой, заказать ее по интернету. И все-таки количество книжных, откуда ни возьмись появившихся в Лондоне за последние несколько лет, позволяет заключить, слухи о смерти независимой книготорговли несколько преувеличены. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
В радиожурнале «Поверх барьеров» мы говорим о переменах в книгоиздательском бизнесе. Один из самых ярких новых книготорговых проектов в России – небольшой магазин «Порядок слов» в Петербурге. Существует он 1.5 года и объединил книжный магазин и клуб, где проходят встречи с писателями, режиссерами и показ фильмов. Здесь продаются малотиражные книги, которые большие супермаркеты, как правило, вообще не берут на реализацию. Основал «Порядок слов» кинокритик Константин Шавловский. Константин, попытки сделать небольшой магазин интеллектуальной книги в Петербурге до вас были или совсем провальными, или какими-то невзрачными, ну, не такими яркими, как «Фаланстер» или «Гелея» в Москве. Это какая-то городская особенность. Вот у меня было ощущение, что все дело в бедности. Петербург вообще беднее Москвы, а люди, которые читают серьезные книги, в Петербурге значительно беднее своих собратьев в Москве. Просто нет вот какой-то определенной прослойки. Но, может быть, в чем-то другом дело.
Я, во-первых, хочу сказать, что не такие уж эти попытки были и невзрачные из известных петербургских проектов, почивших, правда, в БОЗе. А, соответственно, хочется отметить академический проект на Рубинштейна. Очень симпатичный, на мой взгляд, был магазин. Вот, и, соответственно, магазин «Летний сад», который был на Петроградской стороне, и, в общем, даже до сих пор многие считают, что он еще существует, хотя он не существует довольно давно. А из существующих ныне книжных есть, например, замечательный магазин «Книжный окоп» в Тучковом переулке. Магазин более академический, более строгий, с потрясающим выбором интеллектуальной литературы. Я даже хочу сказать, что, наверное, в какой-то части он лучше, чем наш. Вот. Ну, мы разные именно потому, что вот форматы как раз, скажем так, ближе к магазину «Проект Аги» или в «Фаланстер», где была бы какая-то, например, идеология. Вот таких проектов в Петербурге практически не было. А попытки сделать магазины вместе с кафе, они все проваливались.
Вот, так почему?
Мне очень сложно объяснить, почему, но в Петербурге этот формат категорически не приживался. Был замечательный проект «Платформа», как раз открытый москвичами, была большая надежда на то, что, соответственно, он будет вот таким центром городским. Но я думаю, что как раз эта интервенция для Петербурга, в общем, она не прижилась. Мне кажется, сейчас что-то меняется, потому что, вот, например, вся эта история с Новой Голландией, которая здесь затевается, и в Петербурге теперь тоже будет, я очень не люблю это выражение, и мне не очень симпатичны эти истории, но, тем не менее, они появляются, и так очень активно, агрессивно активны, культурный кластер. Вот Новая Голландия становится таким культурным кластером Петербурга сейчас, и очевидно, что есть некий запрос, потому что вряд ли бы это стали делать, не знаю, в городе Волгограде.
А вы туда собираетесь переезжать?
Нет, нет, мы не собираемся переезжать в Новую Голландию. Это я просто говорю о бедности, что так как это делают люди, которые, соответственно, имеют отношение к гаражу, клубу на винзаводе, вообще вот винзаводу, то, соответственно, там будут соответствующие цены, там будет, как это, вся история со «Стрелкой», с «Красным октябрем», так абсолютно столичная и очень недешевая.
Подождите об этом говорить, давайте посмотрим, что из этого выйдет. А пока поговорим о вашем проекте, который уже можно назвать состоявшимся
удачным. Мне кажется, что вы сначала планировали сделать книжный магазин, где иногда будут проводиться встречи с авторами, но все-таки ударение было первоначально на книжный магазин, а в результате получился клуб, при котором существует книжный магазин. То есть люди в основном все-таки приходят не за новыми книгами, а нам на встречу с писателем, лекцию, кинофильм и так далее. Вот такое у меня впечатление по двум-трем появлениям в вашем магазине. Может быть, это не так на самом деле.
Ну, мне кажется, что это все-таки не совсем так. Хочется верить, потому что мне как раз не хотелось, чтобы книги были второстепенной историей. Но, тем не менее, вот, наверное, это равноценный симбиоз, мне кажется, книги и культурная площадка. Но это изначально была стратегия, только она вот, ее можно назвать бизнес-стратегией, но она, конечно, не бизнес никакая. Это никакой не бизнес, как и вообще книжная торговля в России, вот особенно независимые книжные магазины, это, за исключением фаланстера, никогда не бизнес. Иногда этим занимаются романтики, иногда люди с потухшими глазами, так сказать, неудачники. Я просто много видел разных людей на книжном рынке, я вообще с ним познакомился с недоумением. У меня первое было впечатление, что это что-то очень странное, потому что я все-таки из мира кино пришел, где какие-то бюджеты, где, в общем, очень небедные люди существуют. И тут я столкнулся с тем, что для всех там 100 рублей – это деньги, о которых можно говорить и торговаться. Я имею в виду с издателями там и так далее. Вот.
Если 100 рублей с экземпляра, то, наверное, да.
Нет, я не про 100 рублей с экземпляра, я про такие выплаты. То есть, там, вот есть, например, издатели, я не буду их называть, которые нам звонят и говорят, ну, продалось что-нибудь. Мы говорим, да, но вот еще до 1000 рублей выплата не дошла, а мы принципиально не делаем платежек меньше этой суммы, потому что сама платежка стоит 50 рублей, это невыгодно. Тем не менее, люди звонят и просят. То есть, это очень небольшой оборот на самом деле, и люди, которые занимаются этим, как правило, это, в общем, люди увлеченные, если они, например, выпускают книги, там, несколько книг в год. Издательство, понятно, не может существовать с этого, жить с этого невозможно.
Константин, у вас, наверное, на ранних стадиях работы магазина были разнообразные иллюзии, с которыми потом пришлось постепенно расставаться. Не сомневаюсь, что вы наделали каких-то ошибок. Какие самые красочные ошибки?
Самая красочная ошибка, я в самом начале пути вступил в партнерство с человеком, который оказался очень непорядочным. Вокруг вообще вот этого книжного мира вьется огромное количество мелких, совсем мелких и каких-то глупых жуликов. Я для себя объясняю это тем, что, так сказать, если они возьмут у какого-нибудь издателя книги на реализацию, например, иметь у вас, и пропадут, но вы же не будете их убивать, и бандитов к ним не пошлете. Если они возьмут у вас там товара 1000 на 30 рублей.
Я убивать не буду.
Убивать не будете, да? Ну, составите им какую-то репутацию в своих кругах, если получится, что они жулики. Вот и все. А 30 тысяч рублей, тем не менее, в товаре у них останется. Вот такое количество жуликов по-прежнему еще какое-то существует, их знают, но с ними все равно, с многими продолжают работать, потому что открываются новые издательства, так же, как и открываются новые магазины. Все эти люди пребывают в каких-то иллюзиях. Моя главная иллюзия заключалась в том, что я думал, что все-таки удастся превратить это в бизнес-проект, который бы сам окупался. И я не буду залезать в карманы поставщиков, как это делают все. Но это не получается, потому что, конечно же, ты залезаешь в долги, а получается, что издательство тебя, как независимый книжный магазин, бесплатно кредитует, потому что ты берешь товар, продаешь, а платишь не сразу или платишь не все, а и, ну, как бы остается какой-то остаток, начинаешь как-то врать людям, что продалось там на 20 тысяч рублей, а на самом деле ты знаешь, что на 30 и думаешь, что эти 10 тысяч ты отдашь там в следующем месяце. И это повсеместная практика, к сожалению. Я не знаю, как происходит в больших магазинах, в книжных гипермаркетах, там наверняка другая экономика, хотя я думаю, что просто там цифры другие.
Ну вот в 3 минутах ходьбы от вашего магазина на Невском напротив гостиного двора открыт новый гигантский буквоед, и мне кажется, что если бы он золотыми слитками торговал, он бы все равно не окупился. Вот его коммерческое существование мне совершенно непонятно. Я думаю, это такая тайна, которую никто не знает, и вы, владелец маленького магазина, тоже, наверное, ее мне не откроете.
Но я думаю, что поскольку буквоедов много, это сетевой бизнес, у сетевого бизнеса совершенно другие законы. Тут я совсем не эксперт, потому что вот самое главное, что у меня я номинально являюсь предпринимателем, но, конечно, я никакой не предприниматель. И, конечно, выгоднее было бы сделать все, что угодно, кроме книжного магазина, если так уж говорить всерьез. Вот мои друзья открывают бары в Петербурге. Кто-то пытается их сделать культурными, кто-то говорит о том, что они для богемы, для интеллигенции, там, для кого угодно. Но, конечно, это все равно в первую очередь бизнес. Книжный магазин такого формата, как мой или у Саши Ерофеева «Книжный окоп», это, конечно, не бизнес в полном смысле этого слова.
Константин, что самое неприятное в этом деле, в этом полубизнесе вашем книготорговле, и что самое приятное?
Самое приятное, не знаю, насколько имеет это отношение к книготорговле, но это имеет отношение к нашему проекту «Порядок слов». Когда ты заходишь в зал, где 50 мест, ты видишь, что в него набились 100 человек, и они пришли слушать там Каму Гинкаса или Сакурова, или на нашу поэтическую программу «Межгород». Вот это, конечно, самое приятное. Ты чувствуешь, что для этих людей, ну, ты воочию видишь, что для них важно, что ты делаешь. Вот. А самое неприятное, это, конечно, долги, и в смысле не то, что ты их должен отдавать, а то, что вот это кредитование без спроса, которым занимаются все, и я в том числе, это, конечно, самое неприятное. Ты чувствуешь себя, ну, я не скажу преступником, да, но ты понимаешь, что ты поступаешь нехорошо. Вот. И у тебя выбор либо закончить это все, но тогда ты останешься... Это же еще... Вот этот бизнес, он сравним с, я не знаю, с азартной игрой. Потому что ты не можешь остановиться. Для того, чтобы отдать долги, ты должен снова заказать товары на еще большую сумму, продать, отдать те долги и остаться должным за этот товар. И ты опять должен заказать. Вот. И, соответственно, если вдруг я закрываю магазин сегодня, я остаюсь там с долгом в 500 000 перед всеми издателями, которого так не видно. То есть наш успех, это в каком-то смысле, как и успех любого. Я думаю, что у Фаланстера будет та же ситуация. Если он сегодня закроется, он тоже будет, несмотря на то, что у них другие обороты, это все-таки действительно Москва. Там гораздо больше читающей публики, гораздо больше людей, которые интересуются. Ну, просто потому, что город больше, и там больше жизни.
Но пока о закрытии разговора не идет.
Нет, пока нет, не идет, как минимум, потому что я не хочу оставаться в этих долгах, а как максимум, потому что мне кажется, что это, безусловно, нужно продолжать, и мне кажется, что это нужно не только мне одному, это нужно все-таки городу, и я даже наоборот уже больше года думаю о том, что надо как-то расширяться, и выбираю возможности. И как раз сейчас нас стали замечать, в том числе и городские власти, и какую-то поддержку обещают с разных сторон разные люди, и просто нужно выбрать правильный путь и по нему пойти.
Разговор с руководителем петербургского книжного проекта «Порядок слов» Константином Шаловским завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода».